Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях наместник Высокопетровского монастыря игумен Петр Еремеев. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте.
Наше досье. Игумен Петр. В миру Руслан Николаевич Еремеев. Родился в 1973 году. Окончил Московские духовные академию и семинарию. Проходил специализацию в докторантуре Богословского факультета Софийского университета. Также окончил Петербургский университет МВД. В 1998 году принял монашество. В настоящее время является наместником Высокопетровского монастыря, ректором Российского православного университета, а также членом Координационного центра по развитию богословской науки в Русской православной церкви.
На самом деле, поскольку мы с вами пока знакомимся, впервые встречаемся в этом эфире, хотя я надеюсь, что наши встречи станут регулярными, конечно, вопрос, как вы оказались в церкви. Насколько я понимаю, вы рукоположились в 25 лет.
Дело в том, что путь к хиротонии он пролегал через обучение в духовной семинарии, потом духовной академии, и был продолжительным. Я обучался вначале в Ставрополе, потом поступил в Московскую духовную академию. Это 4 года семинарии на ту пору и еще 2 года академии до монашеского постига и рукоположения.
То есть вы практически с детства готовили себя в священство?
Я думаю, что сознательно с 18 лет.
Просто мы с вами ровесники, вы меня на год старше. И я как раз очень прекрасно себе представляю, в каком мы с вами жили вообще контексте, в какой стране, какие тогда были устремления, чаяния и все прочее. И для меня совершенно удивительно непостижимо, как молодой человек, 18 лет, вот в эти там на сломе эпох между Советским Союзом и Новой Россией, все-таки нашел... в столь раннем возрасте нашел уже свой духовный путь.
Или родители, например, семья привела за руку практически по этому пути.
Тут, наверное, не первое, не второе. Я, может быть, коротко расскажу. Для меня приход к вере был связан с приходом именно к желанию стать служителем православной церкви. Это практически совпало. Я пришел совершенно случайно в наш городской храм и случайно увидел там священника, и подошел к нему с возникшим вопросом, который вызвал у него такое очень отеческое доброе отношение с юморком. Этот батюшка сейчас жив, тогда он был для меня старенький по образу, прошло уже почти сколько, 25 лет, и сегодня он все тот же. И вот вы знаете, это его отношение, такое человеческое, добродушное, достаточно простое, не менторское, к пришедшему к нему с улицы молодому человеку.
То есть вы пришли и спросили, как стать священником?
Не совсем. Вопрос был другого свойства, но закончился разговор его вопросом ко мне. А вот ты пришел, что ты вообще ищешь? Может быть, тебе в семинарию поступить? И вот такое короткое общение дало повод для того, чтобы задуматься о том, а случайно я пришел сюда в храм или... меня привел сюда Бог. Дело в том, что до этой встречи я не посещал, собственно говоря, богослужение. И моя первая и последняя встреча со священником была в полугодовалом возрасте, когда меня крестили. И с тех пор я в храм не заходил. Хотя, посещая Санкт-Петербург, Москву, другие города, где в то время были действующие храмы, меня... неизменно тянуло в храмы, я хотел увидеть богослужение и промазывал, не зная, собственно говоря, времени совершения богослужения, приходил в храмы, когда они либо закончились, либо еще не начались. Сам я вырос в городе Армавире, и это действующий храм, в который я и пришел, уже, собственно говоря, видимо, будучи внутренне готовым к этой встрече. До сих пор, до этой встречи, меня к себе таким образом не манил. Я его не видел, он был на окраине нашего города, и пути моей жизни не пересекались к ним. Но когда я пришел в него, я ощутил совершенно осознанно и в сердце, и умом своим, что я давно должен был здесь оказаться. Это вот тепло общения со священником, нежелание уйти из храма, оно во мне родило такие чувства и ощущения. Потом было общение с этим священником, с его семьей, с другими священниками этого храма. И этот вопрос, заданный мне при первой встрече относительно желание или нежелание поучиться в семинарии, как провокационный вопрос, наверное, с неким юмором незаданный, побудило меня однажды осознать и ощутить желание быть служителем церкви. Я помню мгновение, когда я совершенно решительно осознал, что я хочу быть священником. Это было одно весеннее утро 91-го года, когда я проснулся, открыл глаза и, как удар колокола в голове, ощутил, осознал призвание быть священником. Меня это поразило, потому что, конечно, были какие-то размышления, рассуждения, много читал, как бы любил книгу с раннего возраста, но вы понимаете, 80-е годы не располагали к изучению теологии, скажем так.
Да нет, ну я, честно говоря, слушаю вас, и вообще я в шоке, потому что такое ощущение, что вы росли в каком-то, в каких-то стерильных условиях, в каком-то вакууме. Вы не слушали рок-музыку, там, я не знаю, вас обошла гласность и перестройка, вы не носили, там, я не знаю, вареные джинсы, и не играли на гитаре в подворотне.
И варили.
Да, а как вам, как так оказалось, что ваши мозги и душа оказались настолько восприимчивые, чистые.
А меня мучает мысль. И вот и пришел мальчик домой и сказал: «Мама, я поступаю в духовную
семинарию».
И я пытаюсь себе представить лицо мамы, которая вас, ну, вы сказали, что не водила же вас в церковь все эти годы.
Семья была удивлена, это можно мягко сказать.
Мягко сказать, да?
А они вас в кого готовили?
Ну, дело в том, что меня не готовили ни в кого. В силу того, что отношения в семье были доверительные, вот, и со мной росла младшая сестра, и ни ее, ни меня не готовили ни к чему. Нам дали возможность путем самообразования, вот, в том числе чтение литературы, которую предлагали родители почитать. Были разные случаи, интерес давали. Почитать очень интересным образом. Клали на тумбочку книгу для себя, ты ее брал, читал, потому что тебе она понравилась. Вот так проходило воспитание. И так вышло, что, наверное, через чтение книг, подписку на интересные журналы и газеты, которые приходили к нам домой, мое ощущение мира, оно более, видимо, слегка было шире, чем у современников, у моих сверстников, хотя я не чувствовал себя ни изгоем из общей компании, и вместе с тем не чувствовал себя там умнее или лучше, вполне обычный парень со двора. Но для меня тогда, когда я услышал этот совершенно отчетливо звучащий голос во мне, голос Бога, я считаю, сегодня, призывающий меня на служение священническое, для меня этот момент был именно то, что описывают классики, говоря о призвании. Когда сегодня мне говорят, что призвание не существует, я рассказываю эту историю, редко приходится, но все равно. Я очень осознанно ощутил, что призвание есть, и я испытал в своей душе, в сердце, и осознанном ощущении его в своей жизни в тот момент.
А если бы вы, как большинство из людей, которые пытаются прийти в храм и тянутся к вере, и приходят в храм уже в зрелом возрасте, им не повезло, их в детстве не привели бабушки или родители, не объяснили, не показали своим примером, что это такое. И вот они приходят в храм, и им не попадается такой священник прекрасный, отеческий, как вам, который с юмором и с душой к неофиту относится. Даже не к неофиту, а к невеже. Невежда.
Вот. Просто случайный человек,
да.
Действительно. Вот человек,
а он приходит там и говорит: вот у меня вопрос, а на него там махнули руку, ну не до тебя сейчас, не вовремя пришел, да, и так далее.
Человек
ушел и сказал: да ну вас с вашей верой православной, у вас батюшки злые, еще бабки на меня там в свечной лавке накричали, что я не так руки держал, и не возвращается в храм.
Ну, вы описываете страшную историю.
Но она очень часто встречается.
Порой, когда я общаюсь с людьми, не обязательно с молодыми людьми, это могут быть люди разных возрастов, по завершении этого общения, либо живого в храме, либо на улице, там, в метро, на перекрестке, где угодно, сегодня можно встретить вопрошающего тебя о вере, или когда будет Пасха в этом году, раз задают
вопросы. Да, прямо на улице так подходит.
Ну, и в метро могут благословение взять и поинтересоваться, всякое бывает. Но бывает общение и в интернете. И каждый раз я себя спрашиваю, должное ли внимание уделил человеку. И порой мне бывает стыдно, что, опаздывая куда-то или неправильно расположив приоритеты, я не уделил человеку должного внимания. И
это у вас армавирское детство говорит. Себя, у москвичей такой проблемы не возникает.
Я себя в этом корю, знаете, бывает такое. Мне стыдно за это бывает. И понимаешь, что, конечно, священник – это орудие Бога в работе с людьми, потому что ответ священника, обращение священника, реакция священника, поступок священника, взгляд священника, он для очень многих наших сограждан определяет все-таки их отношение в дальнейшем, их оценку в дальнейшем, правдивости веры, реальности веры в жизни этого священника, а значит, и в том, о чем он говорит. Поэтому я стараюсь за собой следить каждую минуту, чтобы поведением, словом, делом, взглядом не заронить сомнения в серьезности моих намерений, моих слов и тех, с кем я общаюсь. Не всегда получается, правда? Это является предметом моего самобичевания и раскаяния. Но это трудная работа. Ведь священники – это люди, которые живут, как и равно другие сограждане, общими проблемами. Бывают трудности в семье, бывают трудности в общественном транспорте. И реакции, которые возникают порой, они обычные, человеческие. И нельзя сказать, что, допустим, священник – это однажды одели маску на человека, он ее не снимает. Это человек, который работает над собой. Он преодолевает такие же соблазны, такие же проблемы, которые встречаете и вы в своей жизни. И бывает, реакция его вполне человеческая. И вот здесь нужно разделять естественные реакции, рефлексы человека, которые он испытывает порой, как в том анекдоте, я скажу, в сторону уйду, он вполне семинар, когда батюшка забивает, чтобы повесить икону, гвоздь в стену, и вокруг собрались прихожанки и ждут чего-то. А батюшка спрашивает, а что вы так точно на меня смотрите? Дождем, батюшка, пока вы промажете ему гвоздя, что же вы скажете? Вот поэтому, конечно, священник не вправе оказывать себе снисхождение, говоря, что я обычный человек. А священник не вправе так поступать, и он должен осознавать и ощущать, что, согласившись на крестоношение, быть путеводителем, пастырем для православных, верующих людей и предметом, наверное, особого участия Бога в жизни как миссионера...
Подожди, отец Петр, получается, что... 24 часа в сутки, 365 дней в году. Ну, потому что, ну, да, у меня есть какие-то профессиональные обязанности. И в том числе, если, ну, предположим, если я священник, у меня есть профессиональная обязанность вот так относиться к людям и вести, назовем это, миссионерскую деятельность во время... Ну, есть же там, есть служба, есть пребывание в церкви. Но когда я в метро, когда я на перекрестке, у меня почечная колика, и подходит какой-нибудь человек и начинает меня мучить, слушай, ну да, вот подожди, мне в поликлинику важнее, чем с тобой, мне надо вот как-то с этим справиться. Среди ночи, ну есть часы приема, приходи и выясняй.
Ну, я думаю, что любой священник, испытывая трудности со здоровьем тем более, или опаздывая на какой-то, бывает даже срочный вызов, больного причастить, пособоровать умирающего, он найдет культурные слова, чтобы выразить сложности общения с другим человеком.
24 часа в сутки вы ощущаете себя на работе?
Тут нужно прямо на ваш вопрос отвечать. Действительно, священническое призвание – это не исполнение обязанностей, это не работа. Священник – это человек, который осознал до конца, что смысл его жизни – ну, во-первых, к любому христианина, это достижение такого состояния, в котором ты после окончания земновременной жизни будешь с Богом. То есть путь призвания к святости, как любого из нас, верующих во Христа. Но более того, во-вторых, это осознанное желание и готовность еще быть примером и образцом для тех, кто, подобно ему, пытается быть в полной мере христианином, то есть быть пастырем, путеводителем, за руку вести, словом и делом, и поступком других людей. Поэтому это не мое убеждение или мнение, это мнение церкви, выражаемое ее опытом, трудами ее выдающихся мыслителей. И, конечно же, это, собственно, призвание самого Христа, которое он выразил, призывая апостолов, быть до конца с ним. И священник, как тот, кто наследует призвание апостольское или епископ, это тот до конца со Христом. Они ходили с ним и днем, и ночью, и летом, и зимой. Вот мое призвание. Я должен быть таким не потому, что так я считаю, а я сам вызвался идти этим путем в ответ на призыв Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». У нас в гостях наместник Высокопетровского монастыря игумен Петр Еремеев. Вот вы говорите о том, что священник должен быть примером и в том числе ну, неким путеводителем не только для тех людей, которые уже пришли в храм и воцерковились, и ну, как-то уже понимают, что происходит и кто такой священник, но и для тех людей, которые еще там шатки верили вообще, не знаю, еще свой духовный поиск и не начинали. Вот для таких людей очень трудно видеть в священнике единомышленника и человека, которому можно доверять, потому что, с одной стороны, да, это человек, который как-то выглядит по-другому, он в такой старомодной, он в какой-то рясе, он с бородой, он как-то так, как правило, витиевато говорит, он служит свою службу на непонятном совершенно каком-то церковно-славянском языке, где вообще ни одного слова не разобрать. С другой стороны, если посмотреть на его жизнь за пределами храма, то он такой же человек, как я. Он ездит на машине, он носит часы. Не знаю, у него там, может, он тоже, он любит украсить свой дом или что-то еще. И у человека в голове не очень укладывается, как вот с одной стороны там пастырь, священник, это какая-то очень такая архаичная фигура, да, консервативная, традиционная. С другой стороны, когда он пытается его вписать в реалии современной жизни, возникает, безусловно, диссонанс. И от этого у человека в мозгу просто все взрывается. Как-то он не доверяет священнику в этом во всем.
Мне везло. У меня не возникало таких сложностей в отношениях с людьми. Ну, до сих пор.
Ну, здесь вот понимаете, в чем дело? Разговор, который вот я для себя обозначил как консерватизм церкви, он же, безусловно, подразумевает такое вот уважение к традиции. И как будто бы неизменно традиция, которая через века проносит, церковь же через века несет.
Через тысячелетия.
Там уже тысячелетия.
Так можно сказать, да.
Да. И вроде бы в неизменном виде. Но при этом, если тоже там читаешь книжки, оборачиваешься назад, понимаешь, что а где тогда неизменность? Все равно было патриаршество, не стало патриаршество, потом снова стало патриаршество, если мы берем, скажем, этот аспект. Не признавали, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, потом признали, не хотели верить в возможности науки. Теперь выясняется, что, оказывается, да, и даже православный университет преподаванием физики, например, возможен. И для меня вот это вот проблема, которую я пытаюсь для себя каким-то образом объяснить, и не понимаю, как вы для себя это объясняете. Когда есть, с одной стороны, какая-то константа, которую, да, это суть церкви.
Догма.
Догма, да, вот с этим я согласен. Но где граница этой константы? Почему в известное время там, теми или иными людьми от церкви же нечто отвергалось, а потом признавалось? Почему этот процесс происходит? Даже где вот критерии этого признания?
Да, и даже то, как сейчас церковь требует от прихожан, как они должны выглядеть, придя в храм. Да. Почему женщина в юбке и в платке, а мужчине нельзя, например, в шортах и в кепке?
И почему, если женщина в церкви обязательно в платке, то почему та же женщина, та же христианка, которая, в общем, не меняется, не должна меняться, выйдя за порог храма, может тут же сорвать платок или вот эти вот ужасные какие-то шарфики, которыми оборачивают джинсы, когда на экскурсии вот они ходят в монастыри. Во мне просто все восстает.
Ты уже так... Володя, ты знаешь, грешна, я юбку поверх джинсов надеваю, и потом, когда из храма выхожу, в машине ее снимаю.
Юбка-то юбка, а когда вот этот вот шифоновый шарфик, который неизвестно, что обозначает, вот это да, то тоже голова начинает взрываться. Зачем вам это?
Не боюсь быть банальным, и поэтому скажу, как говорю всегда, и говорят многие мои сотоварищи по служению, церковь – это не иерархия, это не духовенство, но ведь церковь – это люди, объединенные общей верой и общим стремлением до конца быть верными сделанному выбору в пользу Христа и Его Евангелия, Его благовестия. А это миллионы людей. Ну, представьте себе, сколько у нас православных людей в стране, даже практикующих, как называют их сегодня, там 5-10%.
Серьезно, это так называется, практикующие?
Ну, как называют сегодня часто в статистике.
Практикующие христиане, да.
И на них сколько у нас так называемых клирикалов, то есть иерархов или священников. Это же, один на сотни тысяч даже придется, правильно? Поэтому, если мы сегодня говорим о традициях церкви, то мы должны честно сказать, что традиции эти не являются традицией иерарха или священника. Это традиции того сообщества, которое мы называем земной церковью, традиции людей. И в силу того, что люди меняются, меняются и традиции. Если догматы, как основополагающие принципы, определяющие оценки наши, взгляды наши на Бога и на тварный, сотворенный и мир, на человека, они постоянная константа, вот, то каноны церкви, которые регулируют правила жизни, об устройстве христианской общины, внутренние взаимоотношения, даже саму одежду священника и мирянина, они меняются, исходя из существующей ситуации. И, конечно, если мы посмотрим на историю, мы увидим на изображениях и на иконах древности, там, первого тысячелетия, длинные одежды, в одном случае они будут там по колено, в других случаях по щиколотку, но понятно, что это не то же самое сегодняшнее облачение, вот мое сегодня, да, фасон рясы или подрясника, безусловно, менялся, или монашеской мантии. Другое дело, что общая форма остается, и в ней есть свой смысл.
Но...
Вот вы начали с того, что вот ходите вы в рясах, а вот иные, допустим, западные христиане, их клир ходит в пиджаках и в рубашках. Я расскажу небольшую беседу свою с католическими священниками, когда мы были на дружеском посещении парижской семинарии в 90-х годах. Я тогда учился уже в Московской духовной академии, и был небольшой обмен. Мы поехали тогда небольшой группой в семинарию Сан-Сульпис в Париже. Она готовит священников для областной епархии Парижа, не для центра Парижа. И нам задали вопрос, а я уже был тогда иеродиаконом. У нас было два иеродиакона, один иеромонах. И мы приехали в Париж в подрясниках и рясах, недавно будучи рукоположенными.
Очень гордые, наверное.
Нет, нисколько не гордые, но скорее ответственные. Мы же едем все-таки показывать традиции русского православия в Париж французам. Это очень интересно. Да и для нас не было вопроса тогда. Я и сегодня хожу в подряснике по городу, редко его снимаю, на самом деле. Не испытываю трудности в этом.
Но мы приехали... можно вообще?
Снимать подрясник?
Ну да, вам...
Чуть позже расскажу. Ага. И вот мы приехали в Париж. Ну, скажу честно, никого это не впечатлило, потому что в Париже сегодня ходят люди в разных одеждах, и никого это не удивляет. Там ходят негры, арабы, разные люди, и каждый в своей национальной одежде. Но это удивило католических священников и семинаристов. Они спросили, а зачем вам это? У нас после Второго Ватикана мы ходим в костюме и в рубашке с реверенткой, и этого достаточно, чтобы обозначить себе как
да, просто
принадлежность
символ.
Свою клиру, да, и как бы это никого не смущает, более того, располагает, мы ближе к людям. Тогда я впервые для себя стал для себя сформулировать, действительно, а почему я хожу в подряснике? Удобно ли это или нет, или отдает ли это пользу мне или окружающим меня людям? И тут же в этой беседе за чашкой чая я ответил на вопрос им и себе в том числе. Но, во-первых, когда мы видим храм и видим священника, то я сам был недавно обращенным, и мне было на самом деле очень важно видеть священника, который, не переодеваясь, как в Большом театре после сцены, и демонстрирует своим поведением и одеждой, что он является священником. Вот. И помню, когда мы ехали тогда в первый раз с Сергиеву Лавру, с приведшим меня в храм священником, и он ехал в поезде в светской одежде, я поинтересовался, отче, а почему вот вы не в подряснике? Он говорит, ну сейчас мы зашли неудобно, а потом я снова один, и будем в подряснике ходить. И мне это впечатлило. Так и он не стеснялся своей веры, он зашел в подряснике в поезд, он снял, повесил, значит, подрясник на вешалку, ходил...
В тренингах.
В какой-то вполне приличной гражданской одежде по вагону, потом, выйдя, снова в Москве одел, мы пошли дальше по метро. Вот, и вот я им отвечаю на вопросы, говорю, вы знаете, мне кажется, как в прошлом мирянину, вполне обычному, обращенному веру в возрасте созрелом все-таки, что то, что я хожу в подряснике, оно помогает людям увидеть, ощутить поддержку, что я хожу в подряснике и в метро, и по улице, и за рулем езжу в подряснике, если нужно. И...
То есть есть человек, который не меняет маски в зависимости от ситуации.
Это многих поддерживает. Они считают, что коль священник ходит и не стесняется, и можно подойти, взять благословение метро, окружающих не стесняясь, что это нормально. Это некая проповедь. Даже тем, что я вижу, когда проезжают мимо нашего монастыря, люди в автомобиле в пробке крестятся на кресты на куполах, это многое значит, или в автобусе мимо храма проезжая. И я иду, и мне мажутся автобусы, они даже могут перекреститься и помахать после этого. Это тоже своеобразная проповедь, это миссия в отношении нуждающиеся в такой визуальной поддержке присутствия в их мире настоящего живого священника.
То есть тем самым вы им говорите, редкости. Я здесь, я иду, я есть, и я вам служу.
Ну вот правда, это очень важная, конечно, очень важная идея, потому что, ну так, мы же обсуждаем. Вот на работе я один, а дома я другой, а в компании друзей я третий. И я играю, я все время играю роль. Я все время вот эти вот, у меня есть набор масок, я их достаю, здесь я такой рубаха-парень, а здесь у меня не трогайте. И вдруг ты видишь человека, который, ну, внешним видом своим просто говорит, а можно не надевать маску, можно оставаться самим собой.
А вот здесь мы подошли к второй мысли, которую я поделился с моими товарищами, которые задавали вопросы со стороны французских католиков. Я ответил очень, среди своего опыта, мне кажется, справедливо и, может быть, излишне напыщенно тогда. Я сказал так, что, вы знаете, а мне помогает подрясник и ряса быть постоянно в тонусе. Вот военные же носят форму и припоясываются поясом, и он создает для них необходимое ощущение службы.
Честь
он,
мундира.
Он служивый смысле, человек. Да. И когда я хожу в подрясники и в рясе, не снимая, это меня внешне формирует, помогает мне осознавать ответственность и на себя смотреть со стороны. Это на самом деле вещь педагогическая, она помогает священнику, это правда. Но сегодня я понимаю, что вторая часть, она, конечно, входит в первую. Безусловно, желание быть постоянно одинаковым и дома, и на улице, и в алтаре, и вне его, оно вот как комплекс, наверное, включает в себя и желание ходить в одной одежде. Любое переоблачение создает для меня личный дискомфорт. Я, бывает, переодеваюсь. Вот вы задали вопрос, можно ли переодеваться. Ну, нет ограничений сегодня, предполагающих, ну, обязательно ношение ряса или подрясника для священника. Тем более, что мы знаем разные обстоятельства жизни священников. Священники Русской Церкви несут свои служения от сложного Кавказа вот, до мест, где, скажем так, вообще не всегда можно одеть рясу или подрясник. Это исламские страны. И там часто даже проще к этому относятся, чем у нас.
Кроме вот. Того, многие подрабатывают. Ну, условно, вынуждены работать на светской работе. Они вот. Не
это касается, служат. Кстати, вот и западных стран. Допустим, священники Русской Церкви, особенно это зарубежная Русская Православная Церковь, так сложилось, что в той же Франции или в Соединенных Штатах Америки работают врачами, юристами, они служат, совершают свое пасторское служение, кормление в празднично-воскресные дни на приходе. Потом в храме остается сотрудник, который открывает для приходящих помолиться этот храм, а священник всю неделю трудится на гражданской светской работе, чтобы не быть обузой для маленькой общины. Но когда община вырастает, и возникает возможность в Штатах, допустим, или в Западной Европе содержать священника и его семью, чтобы он был каждый день в храме, мог принимать людей и общаться с ними, в этом есть потребность в большой общине, то он увольняется, и община его содержит, формируя бюджет, позволяющий и поддерживать храм в должном состоянии, и пастыря, и сотрудников.
Вы знаете, меня вот как раз там внешний вид священника совсем никогда не смущал. Меня смущает как раз внешний вид прихожанина, особенно, ну, прихожанок, вот это женщины без платка. Ну, потому что еще в 50-е годы 20 века, в принципе, женщина без шляпки и без косынки, это было странно довольно.
Женщина в брюках, это было неприлично.
Да, это было неприлично. И сегодня вот это вот надо специально нарядиться, чтобы пойти в церковь, а выйдя из церкви, можно нарядиться как угодно. И вот то, что у людей не возникает потребности оставаться таким же, и это считается нормой, вот это меня это как человека, который, ну, может быть, слишком ревностно относящегося,
ну, может
к всему,
быть, у людей
смущает.
Возникает обострение чувства совести и стыда, которые приходят в монастырь или в храм. Ведь мы просим, допустим, в нашем монастыре одеть пресловутые платки, повязаться ими в области талии тем, кто приходит к нам в очень коротких юбках или брюках по одной очень простой причине. Люди приходят в монастырь или в любой храм помолиться. И я вот, допустим, не готов, а я часто прихожу в храм не с алтаря все-таки, а вхожу через общий вход для всех прихожан. Меня несколько смущает Я человек несовершенный пока, определенного рода вид наших прихожан, который может смутить любого человека.
Да, но вы же не осуждаете ее на улице.
Тем более я молодой человек. Я не про осуждение сейчас говорю. Я говорю не про осуждение, а про возникающие искушения, испытывающие не только меня, но и других приходящих в храм людей. И часто бывает так, что сами прихожане, не говорю сейчас о пресловутых бабушках, платочках, которых я давно уже не видел, злобных, по крайней мере, точно. Я вижу очень миловидных, приятных бабулек, которым приятно общаться не прихожанам. Но молодых людей, которые приходят в храм на исповедь, которые приходят, чтобы сделать первые шаги, отказаться от какого-то разврата в жизни, от других соблазнов. Они говорят: батюшка, ну так сложно. Такие красивые девчонки приходят в храм, так еще одеваются, все видно. Хоть вы их призовите, чтобы они по-другому одевались. Ну, по свободе, чтобы одежду одевали, там какие-то блузки, юбки. То есть совершенно очевидная проблема. Храм и традиция выбирать соответствующую одежду для прихода в храм, это не требование священника, это не желание архиерея или патриарха. Мне кажется, что, выбирая одежду, это чтобы прийти в храм, мы должны думать о других людях. Ведь мы приходим в храм помолиться, как и другие люди.
Знаете, я за то,
но
чтобы
это как
думать...
бахилы в больнице надеть,
нет, я
понимаешь?
Думаю, что надо думать о других людях, и не только в храме. Вот мысль, которую я пытался, видимо, коряво сформулировать.
Это светлый воскресный вечер на радио «Вера». Мы вернемся через пару минут.
Светлый вечер на радио «Вера».